Но речь сегодня пойдет об очень сытом городе. Кстати, в мире около 200 стран-государств. Как вы думаете, сколько в мире городов? Сколько на нашей кругленькой планете Земля городов? Спасибо за мнение. Около 2 миллионов 667 тысяч 417 городов. Это трудно определить, но, скажем так, пусть будет 2,5 миллиона городов. Если бы вы обладали, друзья, безграничными возможностями, в какой бы город мира вам хотелось бы попасть? Не на ПМЖ, просто попасть и вау сделать. Сеул, Акапулько, Дубай, Австралия у кого-то город, окей? Срочно в школу. Люцерн? Ну ты смотри, какие вы. Вот. Альмир, соединись с тем, у кого Австралия, страна, город, вернее, и пообщайтесь вместе. Хорошо, спасибо большое. Кстати, а никто не хочет попасть в большие пупсы? Нет, есть такой в Тверской области. Или по Можайскому шоссе едете, есть такой поселок Лохово. Можете заглянуть. Вот. А в Украине вообще есть замечательная река с названием Лысая Балда. Чего только нет на этом круглом шарике. А кто-то из вас бывал в Афинах? Это была проверка, да, на состоятельность. Друзья, мы знаем Афины как древнейший город, как цивилизацию культуры, политики, изящных искусств, торговли. В зените своей славы в Афинах жили и Платон, и Сократ, и Аристотель, те люди, которые влияют до сих пор на наше мышление. Когда в середине первого столетия апостол Павел высадился на берег этого города, города-государства, его величие уже клонилось к упадку, оно минуло. И при этом город все равно оставался еще крупным университетским центром, куда стекались тысячи людей с разных городов тогдашнего мира для того, чтобы получить образование. Это был город множества богов. И кто-то из древних сказал, что в Афинах легче встретить бога, чем человека. Я никогда не обращал внимания. Если вдруг вы по этому проходу будете дефилировать как-нибудь, посмотрите вот вправо от вас слева. Там очень интересный дворик, который, мне кажется, чуть-чуть напоминает Афины. Сегодня у нас очень такой знаменитый фрагмент, речь апостола Павла, и не где-нибудь, а в Кремле, извините, в Ареопаге. В Ареопаге. И именно вот этот холм, на нем решались судьбы людей и мировые судьбы. Мы окажемся с вами сегодня среди умнейших людей того времени, попытаемся прочувствовать дух Афин и станем свидетелями, как Евангелие продолжает свою победоносную поступь, потому что для Евангелия Иисуса Христа не существует ни политических, ни культурных границ. Отмечу в самом начале, что кто-то до сих пор считает это самой неудачной проповедью апостола за всю его миссионерскую карьеру. Ну, удачно она или неудачно, мы разберемся с вами позже, об этом я скажу в завершении проповеди. Итак, поехали. В Афинах. Дожидаясь своих друзей Силу и Тимофея, Павел весь кипел от негодования, видя, что город полон статуй языческих богов. Почему Павел так нервничает? Почему ему неспокойно? Стоит ли негодовать, когда ты оказываешься в таком шикарном городе, где есть чего посмотреть и куда зайти? Ну, расслабился бы. Зашел бы в какую-нибудь древнюю кофейню, взял себе какого-нибудь интересного напитка, сел бы где-нибудь там напротив Парфенона и получал удовольствие. А нет. Или Павел был настолько скудоумен, безграмотен, настолько фанатичен, что он не смог оценить мудрости, красоты, роскоши того города, в который он попал. Скорее всего, нет, потому что апостолу было, как мы сегодня бы сказали, 2 университетских образования. Он учился и в Тарсе, и в Иерусалиме. Он хорошо разбирался во всем том, что он видел. Но это до глубины души потрясло его. Посмотрите, сказано, что он кипел от негодования. Вообще мы знаем апостола как очень эмоционального человека. И его потрясли не замечательные храмы, не величественные статуи богов и богинь, Его потрясло, что этот замечательный город, находящийся в таком замечательном географическом месте, его со всех сторон просто снедают идолы. Кстати, здесь апостол Лука, извините, не апостол, а писатель, автор Деяний апостолов Лука, использует прилагательное, которое не встречается нигде больше, ни в Новом Завете, нигде в греческой литературе. Оно одно единственное. И означает это прилагательное, обычно его переводят в различные библейские издания, как множество всевозможных статуй, город был полон идолов. Прилагательное означает, город был сверхидольский. Сверхидольский. То есть Павел говорит не о том, что я проходил и увидел, ну, на каждом перекрестке какие-то, знаете, идолы стоят. Когда я был в Штатах, там другая ситуация. Там идешь на каждом перекрестке церкви, да, Леш? Леш, не даст соврать. Ты идешь, тут пресвитерианская, тут методистская, тут баптистская, тут еще какая-нибудь. Павел говорит, что Афины кишели идолами. Они были подмяты, заваленными идолами. И дело не в том, что, как я уже сказал, он недооценивал эти мраморные статуи. Дело в том, что апостол, похоже, ценил живых людей больше. Я хочу спросить тебя, что тебя сегодня возмущает? Нас возмущает масса вещей. Цены на нефть? Ну, да. Курсы валют, мне подсказывают. Политика государства. Мам, наверное, возмущают невкусные школьные обеды, за которые они платят, да? За своих детей. Может быть, тебя возмущают какие-то странные комменты на твоей страничке в соцсетях. Вы не находите, что между Афинами и городом, в котором мы живем, есть некоторое сходство? На наших улицах, конечно, мы не найдем изваяний богов, но мы не встретим, идя по улицам и переулкам Москвы, там Посейдона, Зевса, Артемиду, Геру. Но это не значит, что богов и богинь в Москве нет. Они есть. Они среди нас. Вот же они, посмотрите. Богатые, сильные, красивые, накачанные, успешные, забрендированные, самоуверенные. И я спрашиваю себя иногда, а давно ли я задумывался о том, почему меня это не так не трогает? Не трогает то, что действительно разъедает человеческую душу. Почему я воспринимаю все это абсолютно нормально, и мне это даже нравится. В синагоге Павел беседовал с евреями и теми, кто почитал единого Бога, и кроме того, каждый день разговаривал на площади с прохожими. С ним спорили и философы, и эпикурейцы, и стоики. С евреями, синагогами, со всем этим мы уже давно встречались, правда? У нас на авансцене совершенно новая, важнейшая, древнейшая сила, противостоящая Евангелию, античная философия. Наряду с фанатиками-иудеями, которые следовали за Павлом по пятам и повсюду нагоняя ему какой-то устраивали, везде какие-то кипиши устраивали из-за его проповеди, Римская империя, которая не давала покоя апостолу, появляется новая враждующая, достаточно агрессивная, интеллектуальная сила, античная философия. Философы, как известно, интеллектуальные элиты любого общества. Мы думаем, что нам это все неинтересно, и умных книжек мы читать не любим и не хотим. Зачем нам эта всякая философия? Давайте мы признаемся, что философия – это то, что оказывает большое влияние на то, как простые люди смотрят на мир. Мы даже не представляем, сколько в нас философии, сколько в нас греческой философии. И оказавшись в Афинах, конечно, Павел не мог не столкнуться с этой могучей силой, двигающей умами людей. Перед апостолом, как я сказал, совершенно новая аудитория. Умная, хитрая, цивилизованная, циничная. Понятно вполне, что говорить с философами так, как Павел говорил в синагогах, с евреями абсолютно не удастся. Здесь нужна какая-то новая стратегия, новый план. Потому что эти философы, они не читали Тору, они чужды Божьих заветов, они никогда не были в Иерусалиме, и если бы Павел бы начинал бы с ними говорить на языке Ветхого Завета, конечно бы это никуда бы не годилось. Лука подводит нас к очень интересной сцене. Апостол встречается, нигде больше этого в Писании нет, апостол встречается с двумя очень серьезными философскими школами, эпикурейцами и стоиками. А мы не будем углубляться во все это, скажу лишь, что эпикурейская философия учила тому, что главная человеческая задача – это избежать боли, избежать страдания и получать от жизни удовольствие. Стоики учили самообладанию, и целью их жизни было достижение безразличия ко всему, к удовольствию, к боли, к чему бы то ни было. Это такой своеобразный буддизм в чем-то. Итак, апостол встречается с этой новой интеллектуальной элитой, новой аудиторией для себя. И вот начинается интересный диалог. Посмотрите, с 18 стиха 17 главы Деяний. Что хочет сказать этот пустослов? Он, кажется, говорит о каких-то странных божествах. А проповедовал им Павел об Иисусе и воскресении. Они повели Павла в Ареопаг. Нельзя ли нам узнать, что это за новое учение, которому ты учишь? Кое-что в нем звучит для нас странно, и мы бы хотели знать, что ты имеешь в виду. Павла приглашают выступить в Ареопаге, в высшем органе власти в Афинах. И вы не можете себе предположить даже, что предложение это отнюдь не дружелюбное. Оно не невинное. Потому что за несколько веков до этого, за проповедь молодежи о чуждых богах, Сократа, не надо объяснять, кто это такой, заставили выпить яд. Все было очень серьезно. Другими словами, иди-ка ты и расскажи про свою новую философию. Не причиняет ли она и не причинит ли она вред нашему государству? Давай-ка мы разберемся с тобой со всеми этими вещами. Дальше происходит то, что чаще всего происходит в обществах умников и зазнаек. Куда-то ни с того ни с сего исчезает воспитание, и человека начинает просто распекать. Чего хочет сказать этот пустослов? Знаете, по-гречески здесь звучит такое, стоит очень неблагозвучное по-русски слово «спермологос». Это означает буквально, что человека, который питается крохами, который берет какие-то объедки интеллектуальные, а у которого нет собственных идей, который паразитирует на чужих. Другими словами, философы сочли, что перед ними какой-то любитель, который питается интеллектуальной падалью. Он, кажется, говорит о каких-то странных божествах. Вот здесь для современного человека довольно смешной момент, казус. Потому что философы очень четко уловили, что проповедь идет о каком-то Иисусе и воскресении. В данном случае попрошу вас слово «воскресение» поставить в своем уме с заглавной буквы. И они спрашивают, кажется, речь идет о какой-то новой паре божеств. Греческое мышление всегда думало в категориях божественных пар. То есть у каждого нормального бога-мужика должна быть нормальная дама-богиня, понимаете? И они спрашивают, что это за новая пара божеств? Какой-то бог Иисус и его подруга Анастасия. Потому что с греческого языка «воскресение» так и переводится «анастасин». Поэтому я обожаю имя Настя. Что это еще за новая божественная пара? В Афинах их без того уже было около 3000. Куда ни плюнь, в Бога попадешь. Может быть, я не знаю, может быть, Лука предупреждает нас здесь, своих читателей, о том, что вот люди, которые не подготовлены, у них есть склонность неправильно истолковывать Евангелие. Я хочу задаться вполне таким серьезным вопросом для нас с вами. А насколько людям понятно наше свидетельство? Кто-то из вас когда-то пытался, во что он верит людям, которые не верят или не знают, как верить? Пытался кто-то, да? Я не буду вас спрашивать, как вам это удалось. Потому что мы настойчиво говорим об измененной жизни, христианской измененной жизни, что все, вот, все поменялось. Но кто является агентом этих перемен, друзья? Вот главный вопрос. Потому что измененная жизнь – это еще не все. Знаете, если я завтра стану веганом или вы, ваша жизнь радикально изменится. Если вы пойдете, запишетесь к какому-нибудь психотерапевту, ваша жизнь серьезно поменяется. Да даже если вы начнете делать зарядку по утрам, ваша жизнь изменится очень сильно. Дело не в том, что жизнь изменилась. Дело в том, кто ее изменил. Я слышал десятки христианских свидетельств, в которых не было Христа. Поэтому много ли стоит измененная жизнь без Христа? Всякий раз, когда вы рассказываете о том, что Бог сделал с вашей жизнью, пожалуйста, держите в фокусе. Это важное имя. И не просто говорите о том, что ваша жизнь поменялась. А человек подумает, может, потому что вы переехали на другую улицу, попали в другую климатическую зону. Тогда, может быть, что-то из-за этого поменялось. Мы продолжаем. Лука – юморист, мы об этом уже говорили неоднократно, но он не просто юморист. он еще умеет шутить очень саркастически. С таким, знаете, оттенком довольно уничижительным подтекстом. Он замечает в 21 стихе, посмотрите, ведь для всех афинян и иностранцев, живущих в городе, нет большего развлечения, чем узнать и обсуждать новые идеи. Другими словами, Лука немножко прикалывается над этими интеллектуальными, бесчестными всезнайками, которые не желают разобраться в том, что есть истина. Это неинтересно. Для них важно развлечься и быть в курсе всех последних новостей. Я бы сказал, что это сродни нашим современникам, может быть, кого-то из нас, людям, которые не вынимают своих мозгов из новостных лент для того, чтобы не упустить чего-то важного и при случае щегольнуть своей эрудированностью. Это также сродни, наверное, тем, кто вообще любит все новенькое. Я бы назвал такую категорию развлекающихся христиан, находящихся в постоянном поиске большого бутерброда, где хорошо и послаще. Вообще, я заметил, в больших городах есть такой религиозный вид спорта, я его назвал церковный фристайл, когда ты прыгаешь из одной общины в другую без каких-либо серьезных оснований. Но мы не об этом. Мы о том, что в античности очень любили что-то новенькое. Но обратите внимание, новенькое не потому, что что-то хотелось поменять, а новенькое, потому что это прикольно, потому что это интересно, потому что об этом можно потрепаться. Они называют Павла болтуном, пустословом, пустозвоном. Но вопрос кто? Павел ли? Они приходили, они были состоятельны, они сдавали в аренду, наверное, свои наилучшие квартиры в Афинах, поэтому работать им было не нужно. И у них было много времени для того, чтобы поговорить о какой-то очередной философии, о каких-то очередных идеях. Они любили новое, но знали, что лучше всего придерживаться старого. Старое лучше. Я не знаю, может быть, поэтому мы так держимся за старый образ жизни, привычный образ жизни, потому что старое, хоть оно и дурное, может быть, от него бывает воняет, но оно понятно. А что ждать от нового, неизвестно. Я рассуждал примерно так же, когда Бог начал звать меня несколько лет назад. Но я хочу сказать вам вот что. Если вы сегодня хотите оказаться там, где еще никогда не были, вам придется сделать то, что вы никогда не делали. Возможно, это будет доверие тому, кто вас зовет. Итак, Павел пристал перед Апагом и заговорил: «Афиняне, я вижу по всему, что вы люди высшей степени, почитающие богов. Когда я ходил и осматривал ваши святыни, обнаружил алтарь, на котором написано неизвестному богу. Именно этого бога, которого вы, не зная, уже почитаете, я возвещаю вам». В одном из периодов сказано, что это были особенно набожные люди. Я не знаю, но может быть вполне, что так получится, что Павел платит иронию за иронией. Он говорит, что, друзья, вы настолько набожные люди, но за этой набожностью скрывается, в принципе, не более, чем суеверие, потому что вы нашли, удостоили чести любого бога, там, медицины, какой только нет. Вы поставили на пьедестал все, что только можно. Вы приносите им еду, вы приносите им питье, вы молитесь этим богам, вы даже из-за страха чего-то пропустить сделали вот этот вот жертвенник, алтарь богу неизвестному, богу неведомому. И именно вот этого бога, о котором вы понятия не имеете, я хочу рассказать вам именно об этом боге сегодня. Афиняне были суеверными людьми, а следствие неверия, как говорят в народе, это вера во что попало. Обратите внимание на себя, на своих родственников, на своих друзей. Даже те люди, которые позиционируют себя, там, я не знаю, атеистами, там, не знаю, кем, хоккеистами, кем угодно еще. Эти люди обычно верят в пустые ведра, когда выходят какие-нибудь женщины, да? Вот. Они, знаете, на Руси раньше были такие дыры-моляи. Вы слышали о таких? Вы что, это вообще? Тут просто можно религию сменить ради этих людей. Они находили в избе дыру и молились, смотрели туда и молились. Там какая-то присказка такая интересная была, сейчас ее не воспроизведу на память. Люблю свой народ вообще. Вот. Чего только в этой бурной голове вообще не созреет. Ну, похоже, что греки далеко не отстали от нас. Друзья, здесь начинается самое главное. Здесь начинается самое важное. Здесь начинается проповедь апостола. Очень непростая проповедь. Павел не привык проповедовать именно таким образом. Проповедь перед умниками, перед афинскими философами. И вот от этой затравки о том, что истинный Бог им неведом, апостол переходит к тому, что времена неведения все, баста, закончились. С этой самой секунды времена незнания закончились. Больше никаких тайн. Отныне Бога не только можно найти, Бог желает, чтобы его нашли. 24 стих. То, с чего начинает апостол. Бог, создавший мир и все, что в мире, Господин неба и земли, не живет в храмах, построенных для него руками людей. Вам всем приходилось слышать, что мы создали Бога. Человек придумал Бога для того, чтобы как-то облегчить свое существование. Отнюдь. Бог сотворил человека. Бог не сотворен людьми, Он сам творец. Бог есть личность, Бог есть создатель. Он есть живой Господь. Поэтому абсурдно предполагать, что тот, кто сотворил мир и заботится обо всем, что сотворил, живет в храмах, созданных руками людей. Вся вселенная не вмещает Творца, и любые попытки заключить Бога-Творца в какие-то границы рукотворных зданий, структур, философских концепций, по сути дела, являются сущей нелепостью. А если быть более точным, идолопоклонством. И что такое идолопоклонство? Мы всегда воспринимаем это как, знаете, вот какие-то там статуи, какие-то там концепции, идеи. Идолопоклонство – это еще и попытка подчинить Бога нашему контролю. Это попытка одомашнить Бога, сделать его ручным, сделать его карманным, использовать его в своих собственных целях. Именно в такого Бога мы хотим верить, правда? Бога, который будет приносить нам счастье, Бога, который будет приносить нам здоровье, Бога, который принесет нам красивую жену, замечательного верного мужа, да еще способного зарабатывать. В такого Бога мы хотим верить. Поэтому очень тяжело поверить в того, кто был распят на древе, кто истекал кровью, кто был внешне слаб. Трудно верить в Бога, который ничего не гарантирует. Который ничего не гарантирует тем людям, которые мы только что видели на этих слайдах. У кого-то из них есть большая уверенность о том, что они будут сегодня накормлены? Я думаю, даже у Андрея этой уверенности нет. Потому что невозможно накормить всех. Невозможно об истине даже рассказать всем. Никакой уверенности. Никаких гарантий. И здесь начинается вера. Либо не начинается. Павел продолжает. Бог не нуждается ни в чем из того, что мы могли бы предоставить ему. Ему человеческие руки. Наоборот, это Он все нам дал, в том числе жизнь и дыхание. Это второе. Если вы думаете, что всем в этой жизни вы обязаны себе и своему замечательному образованию, и своему упорному труду, апостол ставит это под сомнение. Бог есть податель жизни. Бог продолжает поддерживать жизнь, которую сотворил. И глупо предполагать, что тот, кто поддерживает жизнь, сам может нуждаться в поддержке. Что тот, кто восполняет наши нужды, сам имеет нужду и ждет, чтобы мы чего-то ему дали. Любая попытка приручить Бога, принизить его до нашего уровня, до уровня такого домашнего питомца, любимчика, дать ему все, что касается пропитания и крова, это просто смешная перемена ролей. Мы зависим от Бога. Он не зависит от нас. От одного единственного человека он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее определив для них и точные времена, и границы их обитания. Слушай-ка, Бог произвел конкретно и народы, и тебя. Если ты думаешь, что ты эксперимент, если ты думаешь, что ты ошибка, если ты думаешь, что ты какой-то глюк какой-то системы, природной стихии, это абсолютно неправда, потому что ты в Божьем плане был изначально. Потому что Бог думал о тебе, когда творил тебя. Это трудно представить, но это есть истина, это есть правда. Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, что Он совсем недалеко от каждого из нас и могли Его найти. Ведь в Нем мы живем и движемся и существуем, ибо мы все Его род. Может быть, ты думаешь, что Бог далеко, что Ему нет дела до тебя, до твоих проблем. Как так думали эпикурейцы, которые считали, что ну, если Бог и есть, то Ему нет дела до наших человеческих дел. Ты жестоко ошибаешься, потому что Бог сотворил тебя так, что ты инстинктивно ищешь Его. У каждого человека есть вакуум в душе, который заполнить может только Господь. У каждого человека есть в сердце дыра в форме Бога. и завали туда хоть какими материальными ценностями, эмоциональными вещами. Оля в прошлое воскресенье рассказывала вам, нам всем, о том, что когда есть все и нет ничего. Но мы этому не верим. Правда же? Потому что мы-то знаем. Нам нужно дойти до этой границы, чтобы у нас было все. Это у нее так вот было, а у меня будет по-другому, правильно? Потому что я-то умней, и когда я достигну, когда у меня будет все, вот тогда и посмотрим. Ну, подойдите, она вам еще раз расскажет. Хотя, боюсь, он нам это не поможет. Знаете, кто-то сказал, что у дьявола 2-3 игрушки. Всего 2-3 игрушки. Он дает нам их по очереди. И на протяжении всех времен, всех поколений мы играемся одними и теми же игрушками. Но никак не можем научиться, что эти игрушки не стоит брать в руки. Итак, все мы переживали особое время, когда нам казалось, будто бы небеса вот, спускаются на землю, когда мы чувствовали, что действительно, как здесь в тексте сказано, Бог совсем недалеко, правда? Были такие моменты, даже когда вы не знали Христа. Были такие моменты, когда становится как-то тепло, хорошо, когда вы там дома у себя, может быть, когда рядом любимые люди, когда вы на природе. И кажется, что вот что-то такое сверхъестественное, назовем это Богом, оно где-то прям совсем-совсем близко. Может быть, вы были на тот момент влюблены и так далее. Но это продолжалось недолго, потому что-то потом возвращало вас в реальность, правда? Что-то или кто-то, чей-то такой, чей-то пинок под затыльник, говорит, ну ладно, расселся, размечтался. Знаете, есть такая детская шутка. Закрой глаз, загадай желание. Загадал? Загадал. Размечтался одноглазый. Что-то возвращает нас в реальность. И это что-то Библия называет грехом. Грехом, который, оказывается, является главной проблемой человека. Грех отделил человека от Бога. И глупо обвинять в этом отчуждении самого Бога и считать его там непознаваемым, незаинтересованным нас. Это мы отделились от него. И если бы не грех, он мог бы быть всегда близок и доступен каждому из нас. Потому что мы в нем живем, им живем и движемся, и существуем. И раз мы Божий род, продолжает апостол, не пристало нам думать, что Бог таков, каким его изображает человеческое искусство под человеческим представлением. Это пятое. Пятый тезис апостола. Бог есть отец всех людей. И где бы ты ни был сейчас, как бы далеко ты ни ушел, ты должен знать, говорит апостол, у тебя есть отец. У тебя есть отец. Он думал о тебе, когда творил тебя. Возможно, ты не знал, возможно, ты не хотел знать, что у тебя есть отец. А возможно, ты обижен, потому что не у всех отцы, к сожалению, коими должны быть отцы. Возможно, ты был просто обманут какими-то карикатурными изображениями Бога, к которым сам Бог не имеет ни малейшего отношения. Но у тебя есть отец, к которому ты можешь вернуться, с которым ты можешь испытать эту необыкновенную близость. И вернуться не завтра. Вернуться не следующее воскресенье. Вернуться сегодня. Вернуться сейчас. Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Но теперь он повелевает всем людям везде, где бы они ни жили, раскаяться. Это центр этой проповеди. Это квинтэссенция всего, о чем говорит Павел. Времена незнания прошли. Времена неведения прошли. Бог прощал все это. Бог терпел эти вещи не потому, что ему было это по барабану, потому что велика его милость и благодать по отношению к каждому народу и каждому человеку в отдельности, каждой семье. Но пришел момент. Больше нет тайн. Больше нет тайн. Помните, как в «Матрице» Морфеус Нео сообщает, теперь ты знаешь правду. Дорогой мой, вот теперь ты знаешь правду. Вот на этой самой секунде твое неведение, твое незнание закончилось. Если до этого ты играл, может, какую-то страусиную политику, голову в песок, не слышал, не знаю, знать не хочу и не ведаю, то с этой самой секунды ты знаешь. Ты уже знаешь. И первое, что ты знаешь, от тебя требуется покаяться. Отказаться от своего идолопоклонства, то есть от всего того, что держит... От всего того, что держит тебя на большом расстоянии от Бога. А этим может быть все, что угодно. Ты сам знаешь свою душу лучше. оставить позади досужие домыслы людей о Боге, там, твоих родителей, твоих друзей, отбросить этот всякий религиозный хлам, знаете, который нагородили люди, и обратиться к живому Богу, взыскать и найти Его. Это средоточие. И далее, последнее. Потому что Бог уже определил день, когда будет судить оба-на. А вот тут мы не ожидали. Какой судить? В смысле судить? Вы же всегда говорите о том, что Бог – это любовь. Что все у меня будет в шоколаде. Извините, может быть, мы неправильно изъяснялись. В шоколаде не будет ничего. Потому что благая весть, потому что Евангелие об Иисусе Христе начинается с вести ужасной. Что в жизни твоей хорошего ничего нет. Если ты считаешь, что нет, у меня все хорошо, со мной спорить не нужно. Поспорьте с Богом. Откройте Библию, поспорьте с ней. Но Бог утверждает, что у тебя все плохо. Как плохо у ребенка, которого оставили в детском доме. У которого как бы есть мама и папа, но которым он не нужен. Которых как бы и нет. Но эта аллюзия не совсем верная, да? В данном случае Бог не отказывается от своих детей. Но мы знаем, что есть сотни тысяч детей, у которых как бы есть, а как бы на самом деле нет. Дети с глубокой депривацией, дети с глубокими эмоциональными, психическими, физическими проблемами, дети, которые не знают ни ласки, ни любви, дети, которые знают, что такое горшок, соска, там, памперс, дети, которые во дворе играют вот так вот без эмоций, с какими-то машинками, которые возят. Можно сказать, что да, с ними все в полном порядке, они биологически активны. Они дышат, они видят, они обоняют, осязают. Но это такие маленькие живые роботы. В них нет чего-то самого важного. Итак, будет судить вселенную праведным судом. Он уже назначил человека, который будет судьей. Он дал всем людям доказательство этого, воскресив его из мертвых. Ну, слушай, зачем Бог повелевает покаяться? Именно поэтому. Грядет судный день. Плохая новость, да? Как-то что-то хочется услышать другое. Там грядет 1 мая, грядет 8 марта, вот. Грядет 8 марта, а тут про судный день. И вот здесь такие, знаете, три непреложных истины. Бог будет судить вселенную, то есть живые и мертвые, знатные и простые, богатые, бедные, больные, здоровые, все будут судимы. Никому не избежать суда. Евангелие говорит, что человеку суждено однажды умереть. Кто-то против этого? Нет. Кто-то за? Абсолютно не важно. Просто суждено. А потом... Ребенок бы сказал, суп с котом. Нет. Суп с котом вообще потом. Потом суд. Во-вторых, он будет судить вселенную праведно. У вас есть сомнения по поводу справедливости Божьей? На ваши вопросы вы найдете ответы. Придет момент. Все тайны будут открыты, не будет никакой возможности избежать справедливого суда. То есть, о чем речь? Речь о том, что твоя жизнь имеет смысл. И тебе нужно будет за нее немножко отчитаться. И третье, может быть, главное, суд произойдет обязательно, потому что день уже определен, судья уже назначен, и хотя мы еще не знаем, когда именно этот суд наступит, но личность судьи уже открыта. Бог поручил это кому? Своему Сыну, Христу. И дал всем нам доказательство этого, воскресив Его из мертвых. Вы слышите, друзья, мы имеем дело с воскресшим Христом, а не с неведомым Богом. Я повторю это. Мы имеем дело с воскресшим Христом, а не с неизвестным Богом. Времена неведения кончились. Бог призывает покаяться, отвернуться от идолов, чем бы и кто бы этим идолом не был. От твоего собственного ребенка и мужа, заканчивая всеми вопросами преуспеяния, что ты желаешь себе представить. Бог повелевает покаяться. И знаете, Павел пошел на риск. Одна из самых неудачных проповедей нашего Спасителя, может быть, вы помните ее, она записана в 6 главе Евангелия от Иоанна. Самая такая позорная, самая неуспешная. Вообще Иисус не был успешным человеком. Помните, Иисус сказал, что кто будет есть мою плоть? Христиане, вспоминаете текст, да? Как там дальше? И пить мою кровь. И здесь иудейское сознание выпадает в осадок. Все, достаточно. Все, молодой учитель, спасибо. Помните, как в самолете? На этом экипаж прощается с вами. Потому что вынести это, ну, никак нельзя. И апостол прекрасно понимает, что ни эпикурейцы, ни стоики, ни все остальные зеваки, никто не вынесет следующих слов. А он уже их сказал. Он сказал о воскресении, которое для греческого сознания, я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня для нас. Поэтому Павел прекрасно понимает, что никто сейчас на колени не рухнет, никто в слезами не зальется. Покаяние ждать, ну, как Господь, что называется, усмотрит, как Бог коснется сердца, потому что апостол Павел не творит покаяния. Собственно говоря, и мы его с вами сотворить не можем. Это дело каждого отдельного человека. И дальше, услышав о воскресении мертвых, одни расхохотались, другие же сказали, мы бы послушали тебя еще разок. Хохотуны хохочут. Все, что не укладывается в черепную коробку, вызывает либо страх, либо смех. И то, и другое защитная реакция. Можно шутить, друзья, над жизнью. Можно шутить над церковью. Можно шутить над Богом. Но часто жизнь, начатая комедией, заканчивается трагедией. Те же, кому было не до шуток, отложили решение. Заметьте, они не сказали нет, они сказали не сейчас, давайте потом. Правда, мы знаем, что вот это не сейчас часто оборачивается чем? Никогда. Потому что любимое слово дьявола – завтра. Любимое слово Бога – сейчас. Потому что кто его знает, будет оно это завтра. Это точно. Тогда Павел, сказано, покинул их. Как вы думаете, Павел еще вернется в Афины? Парадигма сегодня просто вообще в ударе. Вы сегодня все из морга, что ли, пришли? Я не знаю. Павел вернется в Афины еще раз? Да, нет, да, нет, да. У вас хороший ответ. Абсолютно нормальный русский ответ. Да, нет, наверное, да? Нет, друзья, Павел больше не пересечет Афин. Во всяком случае, в Деяниях это нигде не зафиксировано. Павел возвращается в те места, где получал тумаков. Павел возвращается туда, где его били, где его унижали, где его закидали камнями, что он чуть не умер. Павел возвращается туда. Там равнодушных проповедей не было. Но к равнодушным, легкомысленным грекам он больше не вернется никогда. С равнодушным не о чем говорить. Ему все равно. Поэтому Павел понимал, что от ненависти до любви один шаг. От любви до ненависти один шаг. А вот от равнодушия очень большое расстояние. Поэтому вначале я спросил, что возмущает сегодня тебя? И все же несколько человек уверовали. Слава Богу. Присоединились к нему, среди них был член Ареопага Дионисий и женщина по имени Дамарида и другие. Была ли это самая неудачная проповедь Павла, пусть каждый решает для себя сам. Количество никогда не свидетельствовало о качестве. В тот день Павел посеял зерна, которым предстояло прорастать, и мы знаем, что они проросли, принесли на греческой земле довольно богатый урожай. Мне разрешили рассказать эту историю, я хотел бы вас очень сильно ободрить ей. Кто-то из вас знаком с Наташей Казимировой? И смех какой-то такой, да, истерический немножко. Кто же не знаком с Наташей Казимировой? Потому что если вы с ней не знакомы, она с вами точно знакома. Так вот, когда Наташа была миссионером в одной из арабских стран, у нее была подруга, не христианка, ее звали и зовут Сальма. И что вы думаете? Наташи давно нет в этой арабской стране, уже несколько лет. Но Наташа оставила, безусловно, там свой незабвенный христианский след. И вот эта подруга написала Наташе следующее на этой неделе. Это буквально произошло вот на этой неделе. «Я не понимала свою веру так, как понимаю ее сейчас. Я теперь знаю, что Всевышний смотрит на сердце, а не на то, что я делаю. Наташа, я читаю твою святую книгу и начинаю ее понимать». Наташи нет несколько лет. Наташа не держала связь с этой девочкой. Но что-то начинает происходить там, где были посеяны эти зерна. Наташа не привезла с собой целый чартерный рейс обращенных в парадигму, не выгрузила их здесь толпой, не сказала: «Обана, смотрите, вот он Божий результат». Наташа делала то, что она могла. Ходила по улицам, молилась, знакомилась, предоставляла свой дом, свое сердце, свою пищу, свой кров. И теперь Бог делает удивительное, зерна посеяны. И теперь этот человек становится человеком мира. Нет, она еще не обратилась. Мы не будем говорить о том, что она покаялась и уверовала во Христа. Нет. Но она начинает читать святую книгу и понимает, что Всевышнему нет дела до внешних вещей. Всевышний смотрит в сердце. И я думаю, что эта девушка недалека от Божьего Царства. Церковь, так? Аминь. Пусть будет так. Давайте очень кратко припомним, потому что речь большая, тезисов много. Очень коротко подытожим то, о чем мы сегодня говорили, прям очень конспективно. Друзья, у каждого из вас в жизни есть свой ареопаг или ареопажик. Когда-то вы окажетесь там или уже оказались там. Готовы ли вы дать отчет в своем ареопаге, в своей вере? Я расскажу вам одну еще стыдную историю о себе. Не могу не поделиться ею. Однажды, когда я учился на психологическом факультете, я сдавал экзамен, уже не помню даже предмет какой, но там речь шла о снах, о механизмах сна и так далее. Очень тяжелая тема. И знаете, тогда преподавательница, сейчас помню, зовут ее Ксения Корсун, спросила меня: а вы, уважаемый, верите, что через сны какие-то сверхъестественные вещи бывают? А я, знаете, начитался такую литературу. Я не знаю, что со мной произошло. Я сказал: да нет, что вы. Сны – это просто реакции тех слепков впечатлений, которые были у нас там в течение дня. А потом я думаю, я выхожу из аудитории, думаю: а что я сказал-то? Панков, а что ты сказал? Ты что, действительно не веришь, что Бог может говорить через сны и видения? Что с тобой было? Какая вошь, какое место тебе забралось? Это был мой ареопаг. Друзья, и я успешно провалил экзамен. У меня есть несколько таких историй. Я пока расскажу одну, чтобы вас не расстраивать. У тебя есть тоже свой ареопаг. И не знаю, хватит ли у тебя духу оказаться смешным ради Христа. Поступиться своей. Это тяжело всем мачо, да. Бог есть личность, создатель всего. Идолопоклонство – попытка одомашнить Бога и подчинить его своему контролю. Мы зависим от Бога, Бог не зависит от нас. Бог думал о тебе, когда творил тебя, и никто из нас не является ошибкой природы и глюком каких-то непонятных сил. Но грех является твоей главной проблемой. Слушай, я знаю, что ты до сих пор думал, что твоей главной проблемой является теща. Слушай, не теща, даже не сосед, который перфоратором дрючит тебе мозги в 2 утра, понимаете? Даже не мама, которая тебе в 28 лет говорит: ты шапочку одел, а носочки? Не это твоя проблема. Слушай-ка, серьезно тебе говорю, твоя проблема – грех. И моя проблема такая же, абсолютно. Мы не там ищем свои проблемы. Мы думаем, что что-то не так в этом государстве, в этой семье. Господи, я бы начала бы жить сначала, все было бы по-другому. Слушай, ничего бы не было по-другому. Ничего бы не было по-другому. Потому что главная проблема – грех. И не обольщайся, что это кто-то или что-то другое. У тебя есть отец. У тебя есть выход из этой проблемы. Есть тот, кто знает, кто любит тебя, кто помнит о тебе, и его любовь зовет тебя к покаянию. А покаяние нужно не ему. Он абсолютно проживет без него. Покаяние нужно тебе, мне. Потому что грядет судный день. И никому не избежать. И нужно будет что-то сказать о своей жизни. Каким будет твое решение? Никто не расхохотался. Значит, среди нас нет эпикурейцев и стоиков. Но кто-то, может быть, сказал: об этом, Сергей Александрович, я тебя послушаю в следующий раз. Давайте помолимся. Помолимся о том, чтобы чтобы сегодня и сейчас мы принимали решение относительно своей жизни. Кто мы для Христа? Кто Он для нас? И чего мы хотим дальше? От себя и от Него. Потому что всем нам надлежит умереть и предстать пред судилищем Христовым.